Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «2012».
Здравствуйте, программа «2012», я ее ведущий Виталий Дымарский. Моя соведущая, напоминаю всем тем, кто интересуется судьбой Ксении Лариной, с ней все в порядке, она в отпуске. Вот, скоро и моя очередь придет, я надеюсь. Ну, а пока вот я в качестве ведущего в одиночестве. Ну, и гость у нас, как всегда, один, и всегда очень хороший, авторитетный. Сегодня у нас это Геннадий Бурбулис. Здравствуйте, Геннадий
Эдуардович. Добрый вечер.
Когда
вам
вас представляют...
хорошего отдыха.
Спасибо, ну, подождите и... еще. Советник Бориса Николаевича Ельцина, экс-госсекретарь Российской Федерации. Какие еще там? Ну, многочисленные титулы. Я думаю, что особенно не будем этим увлекаться. Все знают, кто такой Геннадий Бурбулис. Плюс 7985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. И в Ситивизоре сейчас идет голосование. Я надеюсь. У меня передо мной... не открыт Ситивизор, но мы попросили, во всяком случае, поставить это голосование. Я надеюсь, что оно уже идет. И вопрос, который мы там, он актуальный. И в то же время, в какой-то мере, уже с таким запасом на будущее. Вопрос там такой. Добавит ли протестной активности будущий приговор, сегодняшний приговор трем девушкам из Pussy Riot? Да, нет. Это вы голосуете на Ситивизоре. С Геннадием Бурбулисом мы давно уже договаривались об этой встрече, все никак не могли ее согласовать, то одно, то другое, но вот наконец-то мы летом нашли это время совместное, но попало так, что будем, конечно, говорить и о более общих вещах, как всегда в нашей программе, но сегодня как-то мы попали на вполне конкретное дело, на вот этот приговор Pussy Riot, который объявлен буквально 2 часа назад. У меня вопрос. Ваше, Геннадий Эдуардович, отношение к тому, что сегодня претерпели и что сделала власть с тремя девушками из теперь уже всемирно известной группы Pussy Riot. Кто их еще знал 20 февраля этого года? А сегодня это всемирно известная группа с популярностью повыше, чем у всех тех наших поп-звезд, которые сейчас пытаются то в одну сторону говорить, то в другую. Задумались?
Ну, мне стыдно. Мне обидно. И мне горько. За то, что наш политический режим сегодня еще раз подтвердил свою, ну, прежде всего, нравственную и духовную невменяемость и политическую близорукость. Не очень я согласен с постановкой вашего
вопроса
на голосование. Я вообще давно уже говорил уважаемым моим коллегам и друзьям, что по большому счету то, что в последние месяцы мы сами охотно называем оппозицией, по содержанию, по смыслу является не оппозицией, а оппозицией, позицией. И в большинстве своем это сообщество подлинных граждан России, которые научились формулировать для себя внутренние в своем сознании свою жизненную позицию и проявлять ее в той форме, которую они считают для себя приемлемой и необходимой. Если в это вдуматься, то базовые ценности и нормы нашей жизни, которые прежде всего выражены в Конституции Российской Федерации, они полностью совпадают с позицией этого сообщества граждан. А те структуры, те институты и те представители власти, которые допускают и позволяют себе действия, вызывающие эти такую поступки, реакцию, да. они оппозиция. Они оппозиция основному закону страны. Они оппозиция той жизненно необходимой нравственной и духовной основы для того, чтобы у России было будущее. Они оппозиция той крайне важной сегодня такой социально-культурной составляющей для той необходимой консолидации, без которой ни одной принципиальной проблемы наше государство и наша страна решить не сможет.
То есть, если я правильно вас понял, и немножко огрубляя ваши слова, и приводя их в такое в соответствие, в полное соответствие с нашими реалиями, то болотная – это конституция, а власть – это, по поведению своему, это, так сказать, оппозиция конституции.
Да.
Да?
Вот по смыслу, по внутреннему, правовому и нравственному содержанию этих отношений, вот я это воспринимаю именно так.
Хорошо, тогда я все-таки еще раз вернусь к делу Пусси Райт, чтобы как бы с ним, вряд ли с ним закончишь, но еще оно будет долго, я думаю, отзываться эхом. Но тем не менее, вот с точки зрения конституционности, а мы сегодня, может, я забыл в самом начале сказать, мы взяли Конституцию как основную тему сегодняшнего нашего разговора, назвав ее Конституцией между словом и делом. Так вот, с этой точки зрения меня интересует, вот как с точки зрения, опять же, конституционности и через призму вот этого дела Пусси Райт, вот взаимоотношения между церковью и государством. Ну, я даже помню, что статья 14, она очень короткая, так сказать, насколько она полностью исчерпывает эту тему. Там написано, что Российская Федерация – это светское государство.
Да. Но на самом деле кульминация этой уже многолетней тенденции, которая по сути своей, значит, для очень многих крайне деликатных людей выглядит как внеконституционный союз власти государственной и православной церкви. Вот в этом процессе приобрело свою, я бы так сказал, однозначную форму. То есть мы оказались свидетелями того, что суд, третья конституционная ветвь государственной власти, и православная церковь в своем отношении, в своей трактовке и в своей глубинной солидарности с тем, как это оценивалось, судилось и приговаривалось, оказались в объятиях друг друга. И, может быть, я повторюсь, но какие-то здесь специальные оценки даже неуместны, потому что то, что это юридически и конституционно недопустимо, это так. То, что это нравственно и социально вредно и опасно, это так. И то, что очень многие сегодня, такие люди глубоко верующие и православно убежденные, признаются, что им стыдно за то, что их идеалы, их веру сегодня так публично позорят.
Позорят, дискредитируют, безусловно. Причем через суд, то есть через государственный институт, да? Даже не через...
Да. Это очень, очень важная и сложная коллизия. Как совместить, как соотнести конституционное право свободы совести и добровольного выбора своего вероисповедания, и как...
кстати говоря, включая атеизм.
Да, и как воспринимать целый ряд скандальных и позорных событий, связанных с нашим современным православием. Причем я считаю, что здесь в одинаковой мере теряем мы все, и люди других убеждений религиозных, и собственно православие, в котором есть духотворенные, убежденные и пасторские, очень привлекательные служители, теряет общество российское, поскольку получает очередной пример конфликта, очередной пример жестокой взаимоненавистной борьбы, теряет государство в тех его желанных конституционных формах, которые в декабре 93 года были всенародным голосованием одобрены. Это для всех нас испытание. Это тот случай, когда я против такого зубоскальства и каких-то здесь искренних презрительных оценок. Нет-нет, я прошу, прежде всего, самого себя, давайте научимся это переживать. Давайте научимся этому сопереживать. Давайте научимся даже через такие стыдные и обидные события учиться сострадать друг другу. И здесь, может быть, самый главный мой призыв к современной российской политике. Я как человек, обреченный, да, жить в политическом пространстве и нести ответственность за то, что 20 лет было, значит, и то, что будет через 20 лет. Но вот я сегодня хочу с вашей помощью, Виталий, программы 2012 и вообще радиостанции сказать, дорогие, уважаемые соратники уважаемые оппоненты, давайте будем учиться диалогу, давайте перестанем зубоскалить, давайте перестанем эти баррикады громоздить в своем сознании, в своем мировоззрении и непримиримо с утра до вечера бороться. Давайте попробуем задуматься о том, не теряем ли мы здесь Россию ближайшего будущего.
Вырвали из уста, я только хотел, не теряем ли мы страну вообще в этом, да. Геннадий Владимирович, вы в какой-то степени себя подставили только что, потому что, правда, я до этой вашей фразы уже приготовил вам этот вопрос, когда вы сказали, что вы несете ответственность за все, что было, и за все, что будет. Вот здесь такой вопрос пришел, кстати, вот даже второй от Дмитрия Мезенцева, есть у нас такой постоянный слушатель, это не тот Мезенцев. Mm-hmm. А разве нынешний авторитарный режим, спрашивает он, не сформирован под влиянием нынешней Конституции? А до этого пришел немножко даже от него же, между прочим, в более резкой форме вопрос, Геннадий Эдуардович, чувствуете ли вы свою ответственность и вину за нынешний президентский авторитарный режим, который вы создали? Ну, имеется в виду, да, кстати говоря, та же Конституция 93-го года.
Да, Дмитрий, я чувствую свою персональную ответственность за то, как сегодня мы живем, за то, какая у нас нравственная и духовная атмосфера, и за то, какой у нас политический режим. И мне иногда очень трудно с моими коллегами-соратниками дискутировать, потому что из таких образованных и высшей степени разумных голов сегодня иногда возникают такие предложения, что надо начинать готовить новую конституцию, надо думать, как учредительное собрание создать, надо, потому что она, вот она, да, своими статьями, своими да. нормами, она вырастила, скажем, Бориса Ельцина второго, да, позднего периода, и она сегодня питательная среда для Владимира Путина. Я так не считаю. Я думаю, что ценностно, смыслово Российская Конституция декабря 93-го года, принятая всенародным голосованием, содержит в себе, я бы так сказал, комплексную гуманитарно-правовую стратегию долговременного развития России. Я иногда говорю, и не стесняюсь сегодня это повторить, может быть, даже немножко пафосно, что по духу и по смыслу наша Конституция может определена быть как гражданская Библия российского народа.
На который и президент, да, свой клятву произносит.
И да. Она изначально ориентирована на такие жизненные цели, на такие ценности. Ну, как послушайте, это звучит как молитва, да? Человек, его права и свобод является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Значит, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на обеспечение достойной жизни и свободного развития граждан. И, значит, можно еще много. Я готов ее
цитировать. Я понимаю, Геннадий Иванович, ну смотрите, ну слова там замечательные. Вот и не зря мы назвали между словом и делом, да. Кстати, как ну, говорят эксперты, юристы, что и там и советская конституция была совсем неплохая, да, в этих разделах. Там тоже свобода слова была написана. И те же свободы были зафиксированы. Ну, разве еще там КПСС фигурировало? Но дело не в этом, да. А на практике-то получается, что именно вот этот вот президентский, сильный, очень сильный президентский режим, когда президент воплощает в себе фактически и исполнительную власть, и фактически и законодательную, да и что там говорить, мы же прекрасно понимаем, что, что и судебную, да, то вот но, он, это и есть питательная среда для авторитаризма.
Но это следствие не текста,
а следствие фигуры человека, который занимает.
Это результат системного и персонального использования Конституции. Вот в таком, знаете, даже где-то грубом значении этого слова. Потому что когда у нас методично и целенаправленно, значит, опираясь на послушный, безвольный парламент, деформируются законами суть и смысл конституционных норм.
Здесь был вопрос. Вы вот эти последние законы, да, вы считаете, что тоже их антиконституционные?
Да, здесь Конституция-то не виновата. Речь идет о реальной практике политической, назовем ее псевдоправовой, потому что история знает, и наша советская история, и российская, когда мы принимаем неправовые законы, когда они сочинены, за них проголосовано, но они противоречат сути и смыслу права, как той формы регулирования взаимоотношений людей, которая опирается прежде всего на
людей между собой,
норму,
людей
норму, да, свободные личности в отношениях между собой, конвенционально, консенсусно устанавливающих обязательства и права по отношению.
Самое главное, что некий контроль над властью, да? Получилось, что у нас власть бесконтрольна. Потому что, в общем-то, что касается конституционности, вроде как бы существует конституционный суд. И что?
Вот тоже больная тема. Я помню, с какими трудностями и с каким, в принципе, ну, таким, не постесняясь, почти юношеским ликованием мы создавали Конституционный суд в октябре 1991 года. И нас предупреждали, что вы делаете. Это орган, который получает огромные полномочия, значит. Но мы считали, и прежде всего Борис Николаевич, что это очень важная институция, и какими бы решениями она ни сопровождала свою деятельность, это важнейшая для будущего России база судебно-правовая.
Бесспорно. Мы сейчас просто мы продолжим этот, безусловно, разговор. Сегодня у нас день особый, много очень новостей, они сегодня идут прямо из этой студии, поэтому я передаю слово Сереге Бойко, который нам сейчас все расскажет, последние новости.
20.12. Радиостанция «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «20.12».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программа 2012, в гостях у нас Геннадий Бурбулис, мы сейчас прослушали новости, с Геннадием Эдуардовичем мы продолжаем беседу о Российской Конституции, о том, что с ней происходит. Но я должен, во-первых, перед этим сказать результаты голосования, а еще до того напомнить, что наш номер для смс-ок плюс 7985-970-45-45 и аккаунт вызван на Твиттере. Так вот, вопрос, который сейчас, кстати, я вам, Геннадий Эдуардович, попеняю, чуть вам не понравился. Добавит ли протестной активности приговор трем девушкам из Pussy Riot? Так вот, 90%, неожиданно, ответили, что да. 10%, что нет. Проголосовало очень много людей. По-моему, нормальный вопрос. Понимаете, после вот этой весенней активности были какие-то настроения вот в течение лета, что как бы она начинает спадать, горючее нужно. Понимаете, для любого движения нужно некое горючее. Да? И вот Pussy Riot является, вот это дело, вернее, Pussy Riot является вот таким вот горючим, да, таким топливом, который подогреет этот мотор вот этого протестного движения. Да или нет? Потому что многие ожидали,
нет,
что оно
вопрос,
будет спасти.
Это,
да, я понимаю. Да,
нормально, правильно?
Да, но видите, как вот считают, что...
Я-то хочу быть последовательным, да. Вот в своей позиции. Если мы говорим про консолидацию людей, которые имеют убеждения и готовы их выражать вот в форме совместных, в том числе и публичных действий, то для меня это конструктивное, солидарное и позитивное объединение. Это протест против режима, но его как бы внутренний смысл, созидание, укрепление уверенности друг в друге и, ну, как бы развитие в каждом из нас дополнительных вот этих сил, то, что я называю там достоинство. По большому счету, вот когда меня спрашивают, как сегодняшнюю ситуацию в принципе можно определить, я себе так говорю, политически это ситуация предсказуемой неопределенности, потому что может режим сегодня вытворить что-то хорошее, да, неожиданное, и быть в этом плане, значит, поддержанным. А может и дальше продолжать этой дубиной бить не только по головам митингующих, но и по душам миллионов-миллионов людей, которые не выходят из своего дома. А вот тенденция, под которую я сегодня ликую, это складывающаяся очень и очень целенаправленно такая консолидированная позиция нравственного возрождения. Вспомните Виталий и Болотная Сахарова. Мы же говорили, что это была в меньшей степени политическая, это была этическая акция.
Безусловно. Там политический винегрет же был.
В этическом плане, когда люди готовы совершать поступки, да тогда, когда их чувство собственного достоинства в каких-то ситуациях привычных или будничных дремлет и не проявляется, и ситуация достигает предела, то есть та система ценностей, та система, если хотите, жизненных смыслов, в которой мы находимся, она обретает такой характер невыносимости. И вот тут наступает облегчение. Человек возвращается к самому себе, и начинается его «я», гражданское «я» проявляться. Вот почему я...
Я понимаю. Да, Геннадий Эдуардович, знаете, я о чем подумал? Вот смотрите, при реальном демократическом режиме, ну, на ненавистном Западе, на том же, да, там существует власть и оппозиция, да, общественное мнение разделено, кто там за левых, кто за правых, кто за центр и так далее. Но несмотря на это нечто единое целое. Понимаете? А у нас, у меня такое впечатление, что помимо всего прочего, то ли для сохранения своей власти режим сделал ставку на раскол. У нас общество расколото, мало того, что оно расколото, оно раскалывается дополнительно, в том числе такими делами, как Пусси Райт.
Вот согласитесь, Виталий, что эта тенденция чрезвычайно опасная.
Безусловно.
И она опасная в том числе со стороны тех, кто справедливо, праведно выступает против режима и принимает вызов вот в этом расколе, не задумываясь о тех возможных последствиях, которые могут наступить. Поэтому вот для меня в этой формирующейся, да, тенденции зарождающего нравственного самосознания очень важно несколько таких максим, и назовем их так, нравственно-политических, которыми мы, наверное, все должны как-то руководствоваться, и те, кто в правительстве, и в Кремле, и те, кто на улице. Первое. Мы уже пережили, наше поколение уже пережило, и это было трагедией, распад государственности. Мы все так или иначе травмированы той бедой, когда наша родина, Советский Союз, перестает существовать, и государство...
Кстати говоря, два дня до, да, 21 года.
До ГКЧП.
Очко.
Значит, первое, что от нас сегодня требуется, постоянно думать об ответственности за сохранение основ государственности российской, фундаментом которой и является Конституция. И иметь как бы мудрость и мужество, отстаивая свои взгляды и убеждения, постоянно в уме держать вот этот предел.
Дядя, три вопроса по Конституции. Я вам их сразу задам, а вы на них отвечаете в любом порядке.
Да.
Первый, здесь, во-первых, один из них пришел по СМС-кам. Когда создавалась Конституция, кто-нибудь обращал внимание на то, что вот эта фраза «два срока подряд» может превратиться в три срока и в четыре срока? Это первый вопрос, ну, такой он вполне, так сказать, конкретный. Второй вопрос касается будущего Конституции. Это проповедуемое многими, в том числе вот Станислав Белковский в этой студии, и не только в этой студии, он сейчас вообще бегает по всем средствам массовой информации с этой идеей, значит, проповедовал, что нужно президентскую республику менять на парламентскую. И третий вопрос по Конституции, тоже пришедший, по-моему, то ли до эфира, то ли во время, неважно, к вам. Что бы вы сейчас поменяли в Конституции, если бы ее создавали сегодня, да? Ну, в той Конституции, которая 20 лет, ну, 19 лет назад. В любом порядке.
Что касается
трех сроков.
Два срока подряд. На самом деле, это норма, ну, даже такая типичная для конституционного права, и она не предполагает никаких двусмысленностей. Да, два срока подряд. И если какой-то выдающийся деятель или ловкий и умелый политик, значит, избираемый два срока подряд, значит, занимается очередной президентский срок чем-то другим, он имеет нормальное конституционное право, значит, себя в этом отношении испытать еще раз. Здесь никакой двусмысленности нет.
Не, ну, там можно ведь, там, знаете, как где ударение делать, да? Занимать подряд там два срока или занимать два срока подряд.
Можно.
Два
можно.
Срока подряд максимум, да? Ну, там
можно.
Есть такие
вот
интенционные,
если говорить по букве и духу вот этой статьи,
да.
Значит, 93-й, по-моему, 83-й, то она исключает какую-либо двусмысленность. И в этой связи избрание Путина 4 марта, значит, с этой точки зрения легитимно и не допускает никакого здесь, скажем, пересмотра. Что касается второй позиции, это президентскую республику поменять на парламентскую. Я думаю, что ближайшие 5-10-20 лет у нас от всех требуется более корректная постановка вопроса. И я бы ее сформулировал так. Президентство в России должно быть конституционным, а парламент должен быть реальной, самостоятельной, законодательно-представительной ветвью власти. И тогда не будет вот этого испуга, тогда не будет этой странной мечты, что если мы в течение года, да, все договоримся, и Владимир Путин, и мы все, и, значит, примем при всех процедурах очень сложных отмену поста президента и формировать многопартийный парламент, у нас никакой с вами гарантии нет, что мы получим что-то дееспособное. То есть здесь дело не в формуле конституционной, здесь дело в культуре памяти. Мы должны хорошо помнить, откуда мы родом. Мы должны хорошо понимать, что идеальные схемы, какими бы они профессионалами, политиками, правоведами ни писались, они все так или иначе реализуются через деятельность конкретных людей. Недообразованных, алчных, не понимающих ни смысла, ни сути того, что такое правовое государство, плохо различающих в своем сознании степень ответственности законодательной власти за качество законов, исполнительной за эффективность своевременных их исполнений. Что и третья позиция, да. Что сегодня было бы правильно и полезно в Конституции уточнить и поменять. Во-первых, там есть некоторые, ну, можно так сказать, казусы и недоразумения. У нас там прокуратура по ведомству судебной власти, значит, прописано, что было с нашей стороны, участников конституционного совещания, в общем-то, недосмотром, и это, в принципе, было бы правильно поменять. Но самое главное, у нас конституционно очень размыто фундаментальный принцип конституционного федерализма. У нас Конституция сохраняет в себе
элементы централизма.
Вот ту самую опасную тенденцию к унитаризации и эти пресловутые вертикали власти отсюда. И недодуманность компетенции и полномочий субъектов федерации. У нас сегодня стыдливый, неполноценный федерализм, может быть, даже условный. И мы видим, какая на сегодня ситуация с этой великой мечтой демократов 90-х годов. Полноценные выборы губернаторов, мэров и привлечение думающего активного населения к ответственности за то, кто будет регионом, территорией управлять после нашего выбора.
У меня еще один к вам есть вопрос на эту тему федерализма. Но сейчас я хочу объявить голосование. Пока люди будут голосовать, мы поговорим. Наш вопрос аудитории, он очень простой. Устраивает ли вас нынешняя Конституция? Безотносительно к поведению властей, оппозиции и так далее. Вот Конституция как текст сегодня существующий и как бы управляющий, что ли, нашей жизнью. Да, вот вас устраивает или нет? Устраивает ли вас нынешняя Конституция? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Московские номера. Я стартую.
Начался подсчет ваших голосов.
Устраивает ли вас нынешняя Конституция, спрашиваем мы вас, еще раз повторяю, независимо от практики ее применения. Да, устраивает 660-06-64, нет, не устраивает 660-06-65. Интересно, как будет голосование?
Может быть, когда-нибудь, если сегодня уже не мы могли бы спросить предварительно, уважаемые радиослушатели, а в какой мере вы знаете родную Конституцию?
Это отдельный разговор.
Да.
Они все скажут, что знают.
И, может быть, пришло время такой, как бы программой такой платформой конституционного мировоззрения всем заняться.
Конституционной грамотности.
Да, да.
Всеобщей конституционной грамотности.
Да. Тем более у нас через год с небольшим 20 лет Конституции, и безусловно мы эту работу уже сегодня начинаем. И моя мечта добиться такого понимания всестороннего жизненной необходимости конституционного консенсуса в современной России, России 2012-2013 года.
Вопрос, который я вам все-таки хотел задать, пока люди голосуют, и связанный с федерализмом. А не кажется ли вам, что децентрализация федерации, да, ну, жизни Российской Федерации, и взаимоотношений между регионами и между субъектами Федерации зависит от децентрализации или, наоборот, централизация от централизации самого политического режима. Демократия региональная, она может быть только следствием демократии и конкурентности политической.
Нет, здесь, конечно, существует и зримое. И...
Авторитаризм, короче говоря, так, авторитаризм неизбежно влечет за собой унитаризацию и централизацию.
Здесь существует и зримое, и глубинная корневая взаимосвязь. Но мы можем попасть в эту ловушку курицы и яйцо. Надо давать отчет нам, наконец, в том, что Россия, в свое время Михаил Яковлевич Гефтер, наш блестящий историк, мыслитель, говорил, что Россия – это страна миров. Это не просто области, это не просто регионы, а это разные уклады жизни. Это разные культурные коды, это, если хотите, разные системы ценностей. Я называю это разная культура памяти. И это означает, что федерализация предполагает развитие и поддержку этого своеобразия регионального, культурного, если хотите, этнического. Но у нас, знаете, какая сегодня обостряется беда? У нас Конституция предполагает формирование конституционной нации, но у нас отсутствует даже попытка конституционной самоидентификации сегодня в стране. И на политическом уровне. Посмотрите наши так называемые партии, как охотно они копошатся в некоторых там, значит, этих раундах там, на ринге, да, политическом, публичном, и как робко осмысливаются и обсуждаются вопросы стратегии долговременного развития страны без этих опасных ужимок. Свой путь, евразийское, значит, возрождение, миссионерство. И по большому счету мы должны понимать, что распад Советского Союза, становление новой России повлекли за собой не только для нас, но и для всего мира существенное изменение системы ценностей. То есть картина мира обновляется настолько, что сегодня холодная война как бы завершена, а мировоззренческий вакуум, к сожалению, ничем полноценным не заполнен.
Религии.
И вот фундаментализм разной степени, разной формы начинает занимать эту нишу. А вот здесь-то и есть работа консенсусная, думающие ответственные власти и
Я, у нас осталось очень мало времени. Я быстро останавливаю голосование и говорю, что 37,8%, ну, будем считать, 38% считает, что их устраивает нынешняя Конституция, 62% и 0,2% не устраивает. Ну, может быть, в этих 62,2% есть, может быть, люди, которые не устраивают не столько Конституция, сколько ее реализация. И вы знаете, я последний вопрос буквально там на пару минут хочу задать. Не могу сейчас его найти, но помню его смысл. Но вот в условиях вот этой неконституционности очень действий властей, очень многих действий властей, что делать оппозиции? Ну, то, что мы называем сейчас оппозицией, да, что делать протестному движению?
Очень хороший вопрос. Даже как бы благодарен вам за него. Первое. Сформулировать для себя ту мировоззренческую нашу политическую стратегию, без которой не может быть продуктивной позиции. Я эту стратегию понимаю как жизненная необходимость и комплексная потребность в гражданском социальном диалоге. Сегодня необходим диалог гражданского общества с номенклатурно-чиновниче-государственным сообществом. Необходимо договориться о том, что наши идеи, взгляды, убеждения, наше образование, наши любимые авторы из истории там, интеллектуальной России, они не отвечают за Россию 2020-2025. Мы будем отвечать. Поэтому надо научиться компромиссам, надо научиться некой такой здоровой, осмысленной конкуренции, но во имя этого самого диалога и этого консенсуса. Борьба, которая идет без желания слушать, вникать, сострадать и понимать, она разрушительна.
Все, нам осталось 30 секунд, я просто зачитываю последнюю смс-ку на сегодня. Не голосую, пишет нам Олег, 60 лет, ну вот за тот вопрос. Не голосую именно потому, что к стыду Конституцию не знаю. Послушаю, что ответят те, кто знают. Это к тому, Геннадий Эдуардович, что есть большое поле для вашей деятельности по обучению конституционной грамотности. Это была программа 2012. Спасибо Геннадию Бурбулису за участие в нашей программе. До встречи через неделю.
2012.